Дорогие друзья, сейчас в нашей передаче «Гость в студии» вы вновь встречаетесь со старшим преподавателем Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергеем Владимировичем Квасниковым. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы сегодня услышим. Мы продолжаем говорить о русской литературе. И сегодня
мы движемся
персона
сами.
У нас какая будет?
К концу 19 века.
И... 19-го?
Да.
Движемся.
Движемся к концу 18 века. И после Радищева, которого мы с вами обсуждали в прошлый раз, мы переходим к Карамзину, к Николаю Михайловичу Карамзину, который поспособствовал становлению сентиментализма, более простого, но при этом развитого художественного языка, которым воспользуются его последователи, в том числе Жуковский и Пушкин. И, конечно же, помимо своего вклада в литературу, он известен и как историк. Обо всем этом нам нужно с вами сегодня сказать.
Mm-hmm.
Конечно, Николай Михайлович Карамзин – интересная персона, всесторонняя, потому что он был глубоко знаком и с европейской жизнью и культурой, объездив, да, Западную Европу. Но он много потрудился и у нас в Отечестве. И, конечно, говоря о литературе, самое, наверное, знаменитое его произведение – это повесть «Бедная Лиза», которая выйдет в 1792 году. Это лучшее произведение, так скажем, вершинное достижение сентиментализма как такового.
Вот мне хотелось бы все-таки о том, кто он, откуда,
да,
начать с биографии, вот.
И
потому что мало мы знаем.
Мы, назвав это литературное произведение, хотя его не единственное, безусловно, давайте тогда скажем сначала о нем. Родился он в 1766 году в декабре в селе Михайловка Казанской губернии, и помимо того, что он писатель и историк, он и журналист, и статский советник, и впоследствии член Российской академии наук. То есть он, конечно, отличился во многом. Ну и в государстве тоже он, как мы с вами скажем чуть позже, был человеком, с кем активно и охотно впоследствии сам император Александр I выстраивал свой разговор.
Ну и, по-моему, с Пушкиным он тоже был в хороших, добрых отношениях. Там на какое-то время, правда, терялась связь, но потом вроде снова возобновлялась. Но там какие-то были разногласия, насколько мне известно.
Ну да,
мы потом нас, их, наверное,
да,
объясним.
У всех наших писателей то теплые, то холодные отношения,
mm-hmm,
вот, и друг с другом, и с властью, это такое неизбежное, потому что очень сильно меняется политическая картина, и то война отечественная 12-го года, то у нас декабристы, и поэтому, конечно, все неспокойно, и поэтому разный градус отношений. Что касается Николая Михайловича Карамзина, он у нас из дворянского рода. Род этот известен со второй половины XVI века. Происходил этот род от татарского Мурзы, который крестился с именем Симеон. Отец его отставной армейский капитан. Мать, урожденная Пазухина, тоже вот была.
Она русская?
Екатерина Петровна, да, скорее всего. И детство свое провел он в отцовском имении в селе Знаменском. Это у нас Симбирская губерния. И Симбирск ныне
Симбирск.
Это Ульяновск.
Ульяновск, да.
Летом 1984 года он вступил в Симбирскую масонскую ложу Золотого Венца, основанную человеком по фамилии Тургенев, не путать с известным
писателем.
Нашим писателем, это другой Тургенев.
Да, были Тургеневы, да.
Да, и он с 1985 года жил в Москве, сотрудничал у нас с Новиковым, мы с вами его упоминали в прошлой передаче, когда говорили о Радищеве, это тот самый Новиков, да,
угу.
И находился первое время под влиянием масонского этого кружка, масонов-розенкрейцеров или мартинисты, как их чаще в то время называли. Ну и туда, конечно, входили другие знаменитые персоны, и тот самый Хераскоф, о котором мы с вами говорили в отношении литературы, и некоторые другие.
Но он до конца был
масоном. Нет, он очень быстро с ними прекратил отношения, но от них воспользовался идеей вот этого совершенствования в себе внутреннего человека. Помните, масоны как бы в своем идеализме заявляли построение нового человека в себе самом, и вот это некое самосовершенствование, идея вот этого просвещения, рационализма, какого-то высвобождения. Отчасти он их воспринял, и дальше он будет подчеркивать некоторые положительные стороны и демократии, и либерализма. Правда, конечно, сделает оговорку, что для России этот путь не вполне подойдет, потому что Россия другого масштаба страна. И культуры совсем другой.
Культура другая,
не такой, как Англия или Швейцария, в которых демократия будет построена, понятно, на каких основаниях.
Да, тут разногласия, понятно, что они исторического такого плана, и, да, вот
да.
эти все.
И исторического, и, собственно, этнического, потому что национальный характер англичан и швейцарцев.
Они длятся на протяжении всего, всей истории.
Это один характер, а характер русского человека совсем другой. Поэтому
другой.
То, что хорошо возникло там и преуспело, оно не всегда может сработать в других обществах. Ни в русском, ни, например, в турецком, ни в индийском, ни в японском или китайском. То есть оно не обязательно должно, то, что родилось на европейской почве, дальше где-то утвердиться на Востоке. И вот, когда он находился в этом кружке, хотя он все оккультные вещи, ритуалы не принимал и отвергал, они были ему чужды, и он как-то отрицал всю эту атрибутику масонского движения. Он переводит некоторые произведения европейские, например, поэму немецкую фон Галлера «О происхождении зла». И здесь интересная мысль. Он доказывает, что зло коренится не в общественном устройстве, а именно в самой природе человека, которая повреждена грехом. Это очень важная мысль. Дальше мы будем...
Это православная мысль.
Да, она в целом христианская и православная, в частности.
Да.
И это потом будет сильно видно у нас дальше и у Достоевского, который будет, апеллируя к социализму, говорить о том, что как вы не переустраиваете общество, вы материальным переустройством не измените внутреннего падшего человека.
Да, да, да,
это
да.
Никаких физических условий и невозможно создать таких, чтобы духовность, внутренняя духовность человека была перестроена. Только Бог имеет силу вот это изменить. И поэтому здесь важно вот это нам с вами отметить. Дальше в 87-89 году он редактировал журнал «Детское чтение для сердца и разума». И здесь вот появляются его первые, собственно, произведения, стихотворения. Ну и повесть его, самая первая, знаменитая «Евгений и Юлия». Хотя, может быть, мы с вами сейчас ее не помним, но это вот его первый такой шаг вступления в литературу.
Вот
и, конечно, да, Карамзин работает в сентиментализме. Он переводит разные произведения, разные европейские какие-то отрывки и тому подобное. И как он относился к поэзии? Он называл ее «наставницей людей», говорил, что поэзия — это святой язык небес. То есть это то, что необходимо для души, является для души чистейшим благом, потому что может помочь душе человеческой очиститься. Работал он не со всей поэзией, что-то он принимал хорошо, а что-то отвергал, но из всего, больше всего он любил и переводил Шекспира, и, например, Юлия Цезаря он перевел, хотя и перевел прозой, а не поэтически. Ну и трагедию Лессинга «Эмилия Галотти» также была им переведена, но Шекспир, очевидно, был такой вершиной поэзии, которую Карамзин оценил. В 89 году он отправился в европейское путешествие на те средства, которые он получил от продажи оставшегося от отца имение, ну там он часть имения продал, не все. И вот перед этим как раз-таки он разорвал с масонами, и уже несколько высвободившись от каких-то идейных и прочих влияний, масонов уже, так скажем, самобытным, самостоятельным человеком поехал в Европу. Хотя с масонами он не воевал, сам он говорил, что он расстался с ними дружелюбно, хотя не все из них могли ему это простить, и нападки с их стороны он впоследствии чувствовал. Хотя с Тургеневым и Хирасковым он поддерживал и отношения после разрыва. А Новикова даже пытался как-то защитить перед лицом императора, называя его жертвой каких-то там этих всех интриг.
Угу. А Новиков тоже был масон.
Да, да.
Угу. Видимо, это еще и какая-то модная такая тенденция была в те времена.
То есть, да, вот эта идея просвещения, рационализма, оно, конечно, в элитах столичных она имела особое значение, почему Радищев и заразился ей, о чем мы с вами говорили, и он как бы довел до крайности вот их взгляды. Что касается путешествия Карамзина, то он описывает маршрут свой в письмах русского путешественника.
А куда он?
Да, и он выехал из Москвы в Петербург, затем через Курляндию в Пруссию, он был в Кёнигсберге, где с Кантом встречался.
То есть затем, нынешний Калининград.
Да, затем был в Берлине, здесь он встречался с разными деятелями, был в Саксонии, в частности, в Дрездене и некоторых других городах, например, Лейпциге, здесь он общался с философами, драматургами, а то есть такими людьми очень образованными. Затем Швейцария, конечно же, Базель и Цюрих, затем Берн, Лозанна, Женева, то есть, видите, это основные швейцарские города. Наконец, Франция, это у нас Лион, Париж. А здесь, конечно, все деятели французские, крупные деятели революции, и в том числе якобинцы, католики, протестантские пасторы, писатели, то есть он здесь со всеми виделся, общался, слушал их выступления. Ну и, наконец, Лондон, которым и завершился его этот маршрут. Из Лондона он уже дальше морским путем переплывает в Санкт-Петербург и, наконец, в Москву. То есть, видите, такое крупное
кругосветка.
Да, путешествие.
То есть, не кругосветка, да, а тоже такой как бы тур.
Да, то есть основная материковая Европа, за исключением Южной, да, он посетил. И дальше все свое путешествие он будет издавать. И это путешествие, его записки, конечно же, будут иметь огромное влияние и интерес, и они будут переводиться и на европейские языки, и издаваться и на европейских языках. Единственное, что на французском языке будут изданы не все, но на немецком и английском практически будет издано все. Таким образом, вот такой русский просвещенный как бы европеец, или русский европеец в кавычках, да, его записки будут интересны везде.
Ну, очевидно, ему было это нужно для какой-то идеи, да, вот такое путешествие. Овладело им что-то, такая какая-то идея, совершая вот этот такой круиз. Он набирался материалов, мне кажется, для каких-то новых своих книг.
Ну да, то есть похоже, общаясь, да, с разными философами, с представителями вот революционных движений, представителями церкви и протестантизма, то есть он пытается проникнуть в то, чем дышит та самая Европа, чьи идеи просвещенческие так активно пришли на российскую почву и где они будут иметь разное влияние. И он, безусловно, оценивает то, насколько все, что происходит в Европе, возможно реализовать у нас с вами на русской почве. И если мы с вами перейдем к этому, то здесь он, конечно, высказывает разные мысли. Итак, печатаются письма русского путешественника Карамзина в московском журнале, причем с первого и до последнего номера. Произведение это совершенно многоплановое, и вообще в то время достаточно популярный был сам жанр литературных путешествий. Они писались и издавались и европейцами, и были известны. С одной стороны, он здесь отражает себя, то есть он показывает, как в зеркале, свою душу, то есть о чем он думал и мечтал. А с другой стороны, он пишет как бы и путеводитель по всей политической, культурной жизни в Европе. И, конечно, интересно посмотреть вообще и с исторической точки зрения, а что же происходит там. Впечатлений очень много. Он, видя все, что происходит в Европе, как бы старается заступиться и за свое отечество. То есть он хоть и подчеркивает какие-то веяния светлые, но он не говорит о том, что вот наше отечество в чем-то не преуспело. В целом образ его – это веселый рыцарь, или точнее наоборот, рыцарь веселого образа. Он вежлив, снисходителен к чужим слабостям, чувствителен, любопытен, но относится ко всему весьма сдержанно, ну и часто с иронией. То есть он такой очень юмористичный, легкий, ироничный. И здесь с такой терпимостью и светлым юмором он описывает все, что он видит. Поэтому, раз он весьма терпим, он является противником нетерпимости. И когда он видит какую-то религиозную нетерпимость, вот это он сурово осуждает. Например, в Берлине он осуждает, как журналисты нападали на иезуитов. Во Франкфурте, когда он был, он посетил синагогу и писал о притеснении евреев, о том, как это жестоко и несправедливо. В Средневековье он, ну, скажем так, не очень, что ли, любил, видел в нем какие-то проявления фанатизма, и что-то его в этом отношении печалило, и поэтому для него образ Лютера, да, того самого, который устроил протестантизм и обновление, он видел его в положительном свете, подчеркивал, что он устроил великую нравственную революцию, хотя мы бы с вами, наверное, сегодня, как православные, не готовы были бы оценить в этом его заслугу.
Мы бы поспорили, может быть, с этим, да.
Вольтера он, конечно, оценил как писателя, который распространил взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен. То есть он подчеркнул, что, конечно, главная заслуга Вольтера, но он заметил, что у Вольтера нет никаких великих идей, и что он не отличал истинного христианства от суеверия. То есть он упрекает Вольтера в том, что он не разглядел в христианстве подлинного христианства. Сам Карамзин, может быть, мы об этом посожалеем, не интересовался богословскими вопросами, и поэтому христианство для него было прежде всего нравственным учением, которое облагораживало человека. То есть глубина какого-то собственного содержания такого глубокого он не рассмотрел, но все-таки видел в христианстве главный и высший свет, способный просветить душу человеческую. Например, в отношении себя он приводил высказывание Геллерта: «Всем, что есть во мне доброго, всем я обязан христианству». То есть, может быть, пусть он не погрузился в богословие, но вот такую...
Ну, оценка такая,
да,
была. Да,
такую вот очищающую роль христианства он все-таки видел. Что касается общественного переустройства, он больше всего свое сердце преклонял к утопии. Вот, утопические социальные проекты были вот ему всегда близки.
Интересно.
Ну, мы с вами можем понять, потому что раз он сентименталист, то есть и в литературе он вот что-то такое утопическое, то, что как бы невозможно изменить.
Романтик, да, наверное, тоже.
Да, то есть просто мы видим какие-то такие вещи, над которыми сердцу нужно умилиться, поплакать, как бы поскорбеть, но мы понимаем, что от этих слез, пролитых нами, мало что может измениться. То есть, и как бы вот он действительно поначалу утопист, и он говорит, что утопия будет всегда мечтой доброго сердца. То есть он, как бы, еще будучи юношей, таким молодым человеком, видит некую невозможность вот такого реализации каких-то светлых идей, но над ними как бы размышляет и, может быть, как-то вот к ним стремится. Говоря о республике, вслед за Монтескьё, он подчеркивает, что республика пригодна, но пригодна только для кого и для чего? Только для добродетельных граждан. И в его произведении, и дальше про Новгородскую республику, которую он напишет чуть позже, он это подчеркнет, что новгородцы затем предадут ту самую главную героиню его, потому что она хоть и стоит за республику, но нравы самих новгородцев, низменность их душ, она не позволит реализоваться тем идеалам, которые республика как бы выдвигает, и потому она погибнет от московского царя, будучи нежизнеспособной на этой почве. И таким образом только чистые сердца и души могут на своих плечах нести республику. А если же у нас общество, не имеющее высокий нравственный стержень, то какое правление для него лучше всего? Правление монархическое. Оно не требует от людей каких-то чрезвычайностей, не требует способности от людей возвышаться на какую-то высокую ступень нравственности. То есть в целом на практике нашей жизни как таковой самым надежным является правление монархическое. Мы же с вами прекрасно понимаем, что люди не есть ангелы, они не чистые святые существа, которые готовы пожертвовать всем ради блага ближнего. Вот в таком обществе, конечно, республика будет работать, когда ты готов последнее отдать другому, и на таком всеобщем высоком нравственном подъеме общество строится. Но где мы с вами это видим? Конечно. И поэтому он говорит, что фактически монархия оказывается единственным таким реальным, жизнеспособным началом, особенно для такой территории, как Россия. Конечно, больше всего ему поначалу нравится республика по швейцарской модели. Почему? Потому что Швейцария ограничивает роскошь, и вот на этом всеобщем ограничении роскоши выстраивает свое демократическое правление. Карамзин подчеркивает, что это очень важно, потому что именно роскошь разнуздывает нравы. И только там, где есть ограничения на роскошь, ограничивается всякая вольность и всякий разврат. И поэтому там, где демократия не ограничивает роскошь и разврат, то там эта демократия падет. И вот позже, в 1802 году, он напишет статью «Падение Швейцарии», где уже увидит, что то начало демократического правления, которое началось так светло, перейдет в олигархическое, и оно потускнет, оно утратит те идеалы, поначалу на которых оно строилось. В Англии есть вторая форма демократии, совсем не такая, как в Швейцарии. Это совершенно второй и уникальный путь. Там демократия стоит на индивидуальной свободе и собственности. Но каков дух английской демократии? Это всеобщее презрение к бедности и тонкий эгоизм. Демократия строится в Англии на нравственной болезни, которая, как он говорит, часто доводит людей до самоубийства. И когда он описывает Лондон, то, что там происходит, он описывает, что это город, изобилующий преступниками, и в целом история Англии преисполнена злодейством. Таким образом, он говорит, что вот такой у нас такая интересная развилка, когда Франция у нас уничтожает монархию в той революции, которая сметает а все на своем пути, фактически Франция находится между двумя путями. Либо пойти путем Швейцарии, где коллективно нужно всех вот, обязать быть добродетельными и отказаться от роскоши, то есть путь такого принужденного аскетизма. Либо пойти путем личного эгоизма и презрения к бедняку, по которому идет пошла Англия. И вот каким путем пойдет Франция? Большой вопрос. И поэтому, когда он видит эту беду, которая хаотично разрушает во Франции все, он, конечно же, оплакивает французскую революцию, и он говорит о том, что для Франции это, конечно же, страшная трагедия, потому что французская монархия была, он пишет, подобно священному дереву, под чьей мирной сенью возрастали науки и художества, жизнь общественно украшалась цветами приятностей, бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком. И срубившие его новые республиканцы с порочными сердцами забыли, что безначалие хуже всякой власти, и подготовили тем самым себе эшафот. То есть он видит, что вот это анархическое устремление либерализма, оно в итоге само себя возведет на виселицу, потому что, уничтожив то, что поддерживает науку, искусство и одновременно заботится и о бедном, и о богатом, оно, разрушив все, казнит само себя. И поэтому, видя такую беду, Карамзин перестраивается и склоняется, как мы с вами и знаем его, к идеям консерватизма. Он говорит о том, что всякое насильственное преобразование, особенно поспешное, очень опасно. Легкие умы думают, что все легко, а мудрые же знают опасность всякой перемены и живут тихо. И к тому же он подчеркивает, что то, что работает в одних народах и обществах, вовсе не работает в других. Что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле, он говорит. И таким образом у Швейцарии путь Швейцарии, у Англии путь Англии. И поэтому копировать другим странам, например, Франции, путь тот или иной,
да.
Это для самой Франции невозможно, губительно. Оно уничтожит все то великое, что там было, и не создаст ничего нового, доброго, потому что оно будет неестественно для этого. И поэтому на примере Франции он как бы нам подсказывает, что если мы здесь, в России, будем повторять путь Швейцарии или путь Англии, или новый путь Франции, который для нее откроется, чего же мы достигнем?
Вот я
ничего.
Вспоминаю,
мы все разрушим, да, и не создадим ничего.
Две строчки
нового.
Вспоминаю Пушкина. Воды глубокие плавно текут, люди премудрые тихо живут. Это вот тот самый консерватизм, наверное.
Конечно,
да?
То есть здесь Пушкин, он пересказывает мысль Карамзина, которую он высказал прозаически. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. То есть, конечно, вот Пушкин знал Карамзина, Пушкин затем и оценит его лучше всех, сказав, что Карамзин был последний русский летописец и первый историк. То есть Пушкин увидит своим гением, конечно, все то, что переживет в себе Карамзин, переплавит внутри себя и объяснит русскому народу именно свой собственный русский путь. И таким образом, как же быть, тогда мы задаем с вами вопрос, что делать? И он отвечает, что самый надежный путь по мере сил содействовать успехам просвещения, но уповать на ход времени и промысел Божий. Предадим, друзья мои, предадим себе во власть провидению. Оно, конечно, имеет свой план, в его руке сердца государей и довольно. Таким образом, вот видите, пусть, может быть, глубоко не переживал как-то богословски христианство Карамзин, но вот эту мысль о том, что промысел Божий, когда ты мягко, постепенно, медленно, не разрушая, способствуешь идеям просвещения, то дальше Господь Бог управит сердце царя или твоего правителя. И вот это медленное выздоровление, какое-то движение к новым формам, оно естественным образом вызреет, потому что все есть живой организм, и государство есть живой организм. Зачем ему рубить голову и рождать вместо него новое дитя, когда можно это дитя, которое есть, воспитать вот его как-то и просвещать, и молиться о нем, и оно постепенно с помощью Божией само уразумиться, само просветиться, да, духовно, нравственно переплавиться.
Тем более, что неизвестно, каким будет новое дитя.
Да, да, и таким образом Карамзин нам предлагает тот путь, который, увы, впоследствии будет отвергнут нашей страной, и об этом будут предупреждать нас следующие пророки, и главный пророк нашего Отечества Федор Михайлович Достоевский, он будет последним колоколом, который будет предупреждать нас о том, что будет концом нашей страны, если мы позволим вот этому мечу революции пасть на голову монархии в бесах мы с вами будем видеть конец России. Да, и таким образом Карамзин как бы начинает вот, объяснять нам с вами о том, что просвещение хорошо и прекрасно, но промысел Божий – это та главная сила, на которой Отечеству нашему нужно опираться. Не нужно все рубить с плеча.
Да, да. Потому что подрубишь не то еще.
Дальше, после своих заметок о путешествиях, он пишет статьи и о российских делах. И, конечно, здесь Карамзин последовательно развивает мысль о необходимости и в политике, и в повседневной жизни сохранять освященные временем установления. Власть и образованным сословием он пытается внушить то чувство, которое у нас подчас отчувствует. Это национальное самоуважение. Об этом он пишет в статье о любви к Отечеству и народной гордости 1802 года. Вот, например, «Мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно».
Вот так.
Таким образом, если мы хотим быть успешными во внешней политике, мы должны уважать себя и не смиренничать. Смиренными,
насколько актуально это,
да, кстати, смиренными говоря, да. Мы должны быть внутри самих себя.
До сих пор актуально.
Вот, и как бы внутри вот, скорбеть об этом, исповедовать и исправлять это. Но действуя внешне, мы не должны быть смиренными, потому что оно погубит нас.
Вам не кажется, что это актуально очень в современном
это
мире?
Это актуально всегда, особенно для России, которая очень страдает сильно самобичеванием, в том числе и взаимодействуя с внешним миром. За своей статье «Странность» он осуждает заведенную в знатных семьях моду на воспитание детей за границей. Ему это не совсем
тоже актуально понятно. Очень.
Говоря о крепостном праве и о его отмене, он говорит, что слишком быстро отменять его не нужно. Нужно постепенно идти путем ограничений каких-то вот таких особых вещей.
А почему нельзя слишком быстро?
Медленно как бы высвобождать крестьян, вот потому что сначала нужно всех образовать.
Ах, не хватает образования, не хватает понимания.
Потому что, дав свободу тому, кто не знает, как этой свободой воспользуется, ты даешь оружие ребенку, который не знает, как им пользоваться.
Как обращаться.
И, начав стрелять из этого оружия, он покалечит и других, и самого себя. Поэтому свобода, этот величайший дар, должен быть дан тому, кто имеет просвещенный ум и возможность реализовать эту свободу с пользой для себя и Отечества своего.
А то куда девать эту свободу?
А когда
свободу,
нет этих условий, когда нет у тебя своей земли, которую ты можешь грамотно воспользоваться. Когда ты при первом же деле продашь эту землю и станешь бедняком, живущим на подаяние с кружкой, где же тогда эта качественная реализация дара свободы? И поэтому образование, просвещение прежде всего. И поэтому он вообще в целом говорит, что нужно всесословное образование людей, всех, начиная с крестьян и заканчивая высшими слоями, нужно образовывать. И только вот, воспитав грамотного, серьезного, мудрого человека, мудрому человеку можно дать все. А глупому человеку, человеку немудрому, ты можешь дать все, он все потеряет. Он разрушит все, он использует это против самого себя.
Ту же самую свободу против себя использует.
Конечно.
Да.
Вот, и таким образом это очень важное наставление. В статье о книжной торговле и любви к чтению в России он защищает вообще романы и даже сентиментальные романы. Он говорит, что нам нужна литература и нужна художественная литература. И пусть она наивна, пусть она утопична, но она все равно служит добродетели, потому что дурные люди, они и романов не читают. А те люди, которые читают романы, они знают, как этим воспользоваться для очищения своего сердца. И поэтому вот, это важное слово в защиту светской литературы. Здесь он, конечно, сформулировал свой главный принцип писать так, как говорят, и причем, как говорят, в лучшем обществе. И именно этот принцип станет основой всей следующей литературы. Без этого у нас бы не было последующей литературы. И, конечно, оттачивание того среднего стиля, да, который был сформулирован Ломоносовым, как мы с вами говорили в предыдущей передаче, он здесь даст вот тот язык, на котором уже вот литература наша расцветет. И, наконец, в 1803 году Карамзин окончательно решил заняться сочинением о русской истории. Он подводит в 3-4 годах итог своей литературной деятельности и с этого момента начинает писать только об истории.
Истории русской.
Да, да.
Нет, как она называется?
История государства российского.
История государства российского.
И он, конечно, до конца своих дней будет писать только ее. И помимо самой истории он будет писать записки, и записки императору Александру Первому, начиная еще с довоенных времен, например, в марте 2011 года он напишет императору записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Он требует от императора более мудрости хранительной, нежели творческой. То есть он здесь свой консерватизм заявляет, что не нужно сильно и резко реформировать страну. И нельзя ограничивать самодержавие резко и неосторожно. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием, пишет он. Конечно, поначалу император принял записку его холодно, но и мы можем с вами понять, что все военные действия в Европе, и вот война 12-го года, здесь не до этих записок. Но потом, уже потом, когда война пройдет, конечно, Александр оценит Карамзина.
Это Александр Первый?
Да, Александр Первый его по достоинствам. Петра Первого критикует у нас Карамзин. Он унизил дух народный, пишет о нем Карамзин, и этот дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. С одной стороны, Петра Первого и его заслуги он признает, но он говорит, что он совершил ряд ошибок. Первая ошибка – он сделал русского дворянина немцем. Русский земледелец, мещанин и купец увидели немцев в русских дворянах. Он уничтожил русское в русском самом высшем обществе. Он совершил ошибку в том, что он перенес столицу в Санкт-Петербург, и в этом упрекает его Карамзин. Но самая главная ошибка, которую он уничтожил все то светлое и лучшее, что могло бы быть в России, это церковная реформа 21-го года, подчинив церковь государству. Он установил явную, совершенную зависимость духовной власти от гражданства, и тем самым он лишил церковь ее пользы. Когда церковь вошла и стала частью государства, она утратила тот духовный круг своего действия, в котором она должна была бы действовать. В идеале, Карамзин пишет, власть духовная должна иметь свой круг вне гражданской власти. Она должна действовать в тесном союзе с гражданской властью, но она должна быть свободна от всякого гражданского влияния. И вот это то главное, та главная беда, которую Петр I совершил, и Карамзин здесь жестоко его в этом обличает. Очень интересно его речь 18-го года по случаю избрания его членом Российской Академии. Он говорит о том, что история человечества возвышает и исчезает разные империи, и она совершается для раскрытия великих способностей души человеческой. Здесь все для души, все для ума и чувства, все бессмертие в их успехах. И вот эти слова «все для души», они стали девизом его творчества и рассматривались как девиз его творчества. И все литературное, что создает Карамзин, и все историческое, что создает Карамзин, и вся история человечества, они должны служить именно прежде всего для души. В конце своей деятельности, конечно, Карамзин становился все более и более самодостаточным. Он очень часто спорил с Александром, он резко критиковал Александра за то, что тот хотел восстановить Польшу восстановление Польши ни в коем случае не должно было произойти.
Мы как восстановить Польшу, да, в смысле?
Царство Польское было восстановлено в составе российского государства. Мы с вами помним, когда Польша была присоединена. И мы с вами...
Он против этого выступал.
Против этого. И после Карамзина были другие историки, которые критиковали государей за то, что польский элемент восстанавливался, потому что польская русофобия и католическая русофобия — это то, что собой отравит всю Беларусь, Украину, Прибалтику и западные земли, и нельзя было польской ненависти к России дать силу.
Вот смотрите, просто тоже провидец и пророк, можно сказать.
Да, но, Карамзин, увы, его не слушали. Вот, и...
Но... Пророков, да. Нет пророков в своем, да, отечестве.
И дав восстановиться царству польскому, установиться католическому элементу в этих землях, была открыта дверь в западные земли России всей той ненависти, которая веками складывалась в литовско-польском государстве общем, в Речи Посполитой.
Откуда у них это столько ненависти, столько злости до сих пор, так сказать, оно исторически просто, вот, мне кажется, там живет веками. Почему они так ненавидят? Но это уже вопрос другой, я,
да,
думаю.
Да, это не так вопрос быстро... к Карамзину.
Да, так быстро, конечно. Нет, это не вопрос, вот, к Карамзину.
Не вопрос, конечно, к Карамзину, но нам нужно с вами об этом подумать и осмыслить.
Да.
Увы, мы сегодня с вами, к сожалению, не успеваем. И настолько сильно Карамзин высказывался, что он был готов к тому, что Александр Первый разорвет с ним всяческие отношения, так, потому что ведь Карамзин понимал, что ему не простят.
Но он разорвал
такие
с ним
обличения.
Отношения.
Но Александр I оценил его благородную независимость, и так, он продолжил все свои встречи с Карамзиным, и до конца, до последних дней, до своей кончины он общался с Карамзиным, хотя Карамзин был очень остр, и, конечно, он позволял себе, будучи такой персоной, такой личностью очень самобытной, конечно, очень резко вот исправлять какие-то вещи.
Но, тем не менее, царь к нему прислушивался все-таки.
Да. Дальше у нас Николай I и декабристы. Да. Карамзин у нас был очевидцем восстания декабристов, да, в Санкт-Петербурге. Это 14 декабря 25 года. Конечно, будучи консерватором, Карамзин не мог этого пережить. И поначалу он говорил, что душа моя жаждала пушечного грома. То есть он хотел, понятно, подвергнуть вот уничтожению этих людей. Но мы же с вами помним того юного Карамзина, его терпимость, его просвещенность и вот этот девиз «его все для души». И впоследствии он пишет, да, и пытается перед императором Николаем I защитить осужденных. Он объясняет Николаю I, что заблуждение и преступление этих молодых людей — суть заблуждения и преступления нашего века. То есть декабристы есть плод всей предшествующей эпохи, вот того масонского просвещения и всех масонских идей, которые бродили и внедрялись в умы и сердца элиты, той богатой прослойки и того юношества, которое питалось всем этим, мы сами дали вот этому европейскому вот просвещению и революционной силе, которая смела Францию, войти в умы
дорогу,
наших соотечественников. И поэтому они, эти юноши, эти декабристы, суть просто дети нашей, ну, как бы вот немудрости, нашего неумения рассудить, что добро и что зло для нашего Отечества. И поэтому, конечно же, он их защищал. И дальше мы с вами будем видеть это и у Пушкина, который поначалу им сочувствовал, но он впоследствии тоже переплавит все эти болезни и даст новый ответ на это. И в лице Александра Сергеевича Пушкина мы увидим то, что поколение декабристов ответит Карамзину на этот особый путь России в Европе.
Интересно, как оно ответит, да. Ну ладно, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Очень интересно. Просто я вижу какие-то параллели, какие-то истоки вот нашего сегодняшнего состояния общества, и не только нашего общества, я имею в виду скорее, так сказать, внешнее, да, вот это. Да, это очень интересно. Вот так вот перечитывать и анализировать. Я думаю, что интересно было и нашим радиослушателям. Сегодня у нас в студии был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. И говорили мы об историке и литераторе, писателе Николае Михайловиче Карамзине. Кстати, о нем мы будем еще продолжать говорить, да? В следующий раз.
В следующий раз мы еще поговорим о бедной Лизе, его литературном наследии и двинемся к началу XIX века.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.